Входя в пространство Божией любви, святые вместе с тем вступают в великий мученический подвиг, подвиг любви ко всему миру. Часто мы смотрим на лики святых на иконах, слушаем рассказы из их жизни и говорим, как же у них все хорошо и свято. Читаем о святом апостоле Варнаве, святом Неофите и думаем, что вся их жизнь была такой хорошей, такой прекрасной, близ Бога. Видим, как и к нам приходят люди и начинают ублажать нас. «Отче, вы близки к Богу и молитесь день и ночь». И думают, что наша жизнь – сказочное счастье от того, что мы монахи. Или когда читают жития святых, или мы рассказываем им о их подвигах, например, о старце Паисии, то они думают, что жизнь этих святых людей была совершенным счастьем, радостью и покоем. Однако могу сказать вам, что эти люди, или хотя бы те, кого я знаю, например, старец Паисий, были далеки от подобных представлений о счастье. Старец Паисий жил с такой болью в душе, вел такую мученическую жизнь, что никто даже не осмелился бы подумать об этом. Это был подвиг мученичества, который этот человек нес повседневно, поскольку имел огромную любовь к людям. Мы не можем понять этого, пока сами не испытаем. События, которые проходят для нас незаметно, для святых очень серьезны и очень трагичны. Каждое слово, не имеющее для нас большой ценности, для святых имеет. Поэтому Пресвятая Богородица, как человек, страдала больше всех людей на свете. Никогда не будет человека, который испытал бы большую скорбь, чем она. Почему? Ведь и другие матери видели, как умирают их дети у них на глазах, и другие матери пережили это мучение. Но не то, чтобы смерть их ребенка не была трагичной, конечно, была. Но ни у одного человека нет чувствительности и благородства души Пресвятой Богородицы в такой абсолютной и совершенной степени, чтобы испытать такую великую боль. Поэтому мы видим, что Господь, Пресвятая Богородица, а также святые были людьми, переносящими огромную боль. Боль эта обращается на пользу и получает ценность в духовной жизни. Поэтому, когда наступает такой час, когда мы даем, но не получаем, жертвуем собой, а наша жертва не бывает понята, терзаемся, рвемся, а нас, вопреки этому, отталкивают, презирают. Это очень ценные моменты, дающиеся нам для нашего усовершенствования. Мы освящаемся в этой боли и в этом мученическом подвиге. Объясняя тайну креста как начертание, отцы говорят, что вертикаль креста означает нашу любовь к Богу, а горизонталь – любовь к людям, ближнему. Эти две любви составляют крест. Он есть мученичество, и не просто мученичество, а смерть. А если он смерть, то мертвец уже не может иметь никаких претензий. Не может ждать ничего, не должен ждать ничего. Поэтому в качестве предпосылки к любви отцы указывали на смирение. Смирение означает умерщвление своего эго, своих желаний, претензий, прав. Разумеется, тут нужно напомнить, что существует огромная разница между этим умерщвлением и умерщвлением буддийским, индуистским умерщвлением. В восточных системах и философиях оно означает апатию, которая в сущности является бездействием, неподвижностью души к чему бы то ни было. Умерщвление же в православной церкви означает умерщвление греха, страсти, и в то же время воскресение во Христе, оживотворение человека во Христе, обновление Божьего человека, сообразование нас с Христовой жизнью. Бесстрастие в православной церкви означает отвержение страстей, а не бесчувственность. Оно означает отвержение греха, соблазна, означает самую великую силу, силу любви. Скажем несколько слов и о телесной любви, о которой человек думает, что когда мужчина влюбляется в женщину, то они должны иметь плотскую связь еще до благословения от Бога, то есть до таинства брака. А почему бы нам, если мы любим друг друга, не иметь такой связи, говорят? Мы не можем понять, почему же нет. Потому что речь заходит об эгоизме. Если их связь проистекает из настоящей действительной любви, тогда каждый будет уважать другого, будет воспринимать его не только как плоть. Поэтому я и говорю иногда, если бы они, вступая в такие связи, чувствовали себя, если не как-нибудь еще, то хотя бы сплоченными и счастливыми. Если бы семьи и люди чувствовали себя счастливыми, соединяясь между собой, то это хорошо. Однако странно то, что когда люди соединяются телесно, они превращают плотское наслаждение в божество и науку. Оно даже уже не наука, а выходит за рамки науки и становится божеством. Божеством в современном мире. И чем больше повторяются телесные контакты, и люди свободно предаются им, тем больше они изолируются друг от друга и тем больше приближаются к деградации. Как объясняются эта деградация и отчуждение, все эти психологические комплексы и болезни в эпоху, которая не ставит никаких барьеров для свободных плотских связей между людьми? Поэтому эти связи не на пользу им, как часто думают люди. Человек должен посмотреть вглубь вещей, понять, где тут разгул стихии и где признак любви. Это понимание начинается в тот момент, когда мы перестаем требовать чего-то от другого, а начинаем принимать его таким, какой он есть, уважать его, любить, совершенствоваться в отдаче ему того, что у нас есть. Однако, чтобы человек получил силу отдавать другому, не ожидая ничего, он должен вложить внутрь себя Божию благодать, Христа, который первым умер за нас, не ожидая от нас ничего. Как говорит святой апостол Павел, «Еще когда мы были во грехе, Христос умер за нас». Он умер за нас в тот самый момент, когда мы отреклись от Него и были до крайнего предела полны грехов. Если мы поймем это, особенно молодые семьи, то научимся быть счастливыми. Зло и разделение начинаются в тот миг, когда мы начинаем хотеть от другого, чтобы он отплатил нам. Когда мы начинаем претендовать, ожидать и хотеть воздаяния за свою любовь, за услуги, которые мы ему оказали. Тогда в нас проникает микроразделение. Если другой человек кроток, смирен и снисходителен, то хорошо, все налаживается. Но если неприметное микроразделение проникнет и в него, тогда разверзаются огромные пропасти. Получается так, что когда двое встречаются вроде бы для того, чтобы разобраться, выяснить свои различия, то вместо примирения они делают эту пропасть еще больше, потому что вместо того, чтобы поправить себя, каждый начинает поправлять другого, предъявлять претензии к нему, и таким образом все становится еще хуже, чем было прежде. Тогда как человек, который действительно любит, смиренный, не смотрит на другого, а на себя, на свои ошибки, не требуя от другого взамен ничего.